Поздно ночью Лёва прибыл в большой среднеазиатский город Самарканд, бывший в то время столицей Узбекистана. Здесь он надеялся увидеть своего двоюродного брата Юрия, но придя по адресу, он узнал, что тот уехал. Отыскав самаркандского пресвитера, решил переночевать у него. Пресвитер слышал о Лёве от Юрия и принял его приветливо. Они пили чай и тихо разговаривали. Лёва кратко рассказал ему, для чего и почему он тронулся в путь. Старик погладил свою бороду и едва слышно произнес: «Это удивительно. В наше время все пресвитеры, проповедники, кто только успел, бегут в Среднюю Азию, чтобы только избавиться от страданий, а ты идешь им навстречу». «Господь зовет», — ответил Лёва, — «идя за ним, избежишь скорбей». «Это, конечно», — сказал пресвитер, — «ведь все мы немощные». И, наклонившись к уху Лёвы, он прошептал: «Признаюсь тебе, брат, тяжело мне, а иногда выхода нет. Вызвали меня туда и говорят, как только приедет кто-то из верующих жить в Самарканд, тогда неси нам, иначе арестуем тебя. Вот и приходится мне ходить к ним, на братьев доносить. А как же иначе? У меня семья, дети. Страдает душа, мучается. Да нет выхода. Подписку дал». Лёве было до глубины души жаль старика. Он видел, что и жить-то ему осталось немного, но прославить Бога твердости у него не хватало. «Ты переночуй у меня», — предложил пресвитер, — «а завтра поедешь». Лёва согласился. Хозяин уложил его на деревянном сундуке в передней, а сам ушел спать к себе. Эту ночь Лёва никогда не забудет. Говорят, у каких-то индейцев есть такой обычай. Прежде чем юноша становится воином, ему надевают на руки рукавицы, наполненные москитами, и он должен спокойно выдержать миллионы укусов и этим показать свое терпение и выносливость. Нечто подобное случилось с Лёвой. Как только потушили керосиновую лампу, и он после молитвы улегся на тюфячок на жестком сундуке, в надежде хорошо отдохнуть после знойного дня, сотни клопов набросились на него. Он мужественно защищался, давил их на лице, шее, руках и ногах, отчего получалась нестерпимая вонь. Но как ни пытался Лёва обороняться, новое и новое полчища тощих, больших и малых клопов с каким-то особым остервенением нападали на него. Все тело горело, как в огне. Он давно не ощущал клопиных укусов, и этот неприятный сюрприз просто ошеломил его. Встать, зажечь свет и выйти он не решился. Всю ночь он метался, но ни одного стона или звука ропота не сорвалось с его уст. Хотелось спать, но это было невозможно. «Что это? Зачем я здесь? Зачем брат поместил меня сюда?» К утру поползли мысли, а не напрасно ли он оставил свою квартиру и пустился в путь, который начался так ужасно. И вдруг он понял, в чем дело. Это сатана искушает, ведь Христос, выходя на служение, перенес муки голода, искушения сатанинские, а потом уже пошел дальше. Лёва стал молиться, и как будто укусы стали не так ощутимы, начинало светать. С сильной головной болью встал он утром. «Ну как, брат, хорошо отдохнул?» — поинтересовался утром пресвитер. «Хорошо, хорошо», — сказал Лёва. «Только, знаете, у вас клопы покусывают». «Да, есть немного», — сказал хозяин, — «но ничего, мы их уже не замечаем». Позавтракали, а пресвитер проводил Лёву на вокзал и посадил в поезд. «До свидания, дорогой брат», — сказал он Лёве. «Встретимся, если не здесь, то там, в доме отца». Здесь, на земле, они больше не встретились. Встретятся ли в вечности, Лёва не знал. Он слез на станции Урсатьевская и стал отыскивать верующих. Быстро нашел их. «Слава Богу!» — сказала, улыбаясь старушка. «Наконец-то нам Господь гостя прислал, а то про нас проповедники забыли». «Я не проповедник», — сказал Лёва. «Я к вам мимоходом, отсюда иду пешком в Уратюбе». «А зачем же туда, сынок? На работу устроиться?» «Нет, не на работу. Там есть ссыльные, хочу их посетить». «А что, они родственники или знакомые вам?» «Да, такие же родственники и знакомые, как и вам, по крови Христа», — ответил Лёва. Скоро пришли еще другие верующие и стали жаловаться, что у них закрыли молитвенное собрание. «Молиться надо», — сказал Лёва и открыл книгу «Эсфирь», начал читать о том, какой героизм проявила Эсфирь, пойдя хлопотать к царю о своем народе. «Нам тоже говорят», — сказал пожилой брат, — «что надо идти в ОГПУ хлопотать. Да никто у нас не решается, все боимся». «Давайте молиться», — сказал Лёва. После горячей молитвы у Лёвы появилась мысль. «А почему бы не пойти ему в местное ГПУ и не похлопотать? Ведь не ради себя, а ради доброго дела будет он подвергать себя риску». «Братья и сестры, молитесь обо мне горячо. Завтра утром я иду в ОГПУ». И наутро он без страха и сомнения стоял перед начальником ОГПУ и просил разрешения собираться верующим для молитвы. «Да мы не запрещаем», — ответил тот. «Пусть только антисоветскими делами не занимаются». И, посмотрев на юношу, спросил. «А ты тоже из них верующий?» «Да, верующий». «Странно. Ну иди, молитесь, как там полагается вам». Лёва пришел к своим и передал им свой разговор с начальником местного отделения ОГПУ. После этого верующие стали собираться для молитвы. Лёва хотел выйти пораньше утром, когда туркестанское солнце еще не накалило землю. Но пока он прощался с родными, пока слушал пожелания в свой адрес, солнце поднялось высоко, и с каждой минутой становилось все жарче и жарче. Предстояло пройти 40 километров пешком в пустыне, пока не начнутся горы Узбекистана и Таджикистана, где было курортное местечко Уратюбе. Лёва имел самый походный вид. С одной стороны сбоку висела фляжка, вещевой мешок, за плечами и через плечо скатанное демисезонное пальто. Первые километры он прошел быстро, бодро и легко. Потом, по мере того, как солнце поднималось все выше и выше, а сил становилось меньше, путь становился все труднее, он не раз прикладывался к фляжке, вода уменьшалась. Нужно было дорожить каждой каплей. Как ни напрягал он силу воли экономить воду, жажда нарастала, и скоро фляжка опустела. Дорога шла ровная, укатанная, временами по ней проходили машины, но не было места, где присесть, отдохнуть. Солнце все раскалило, и не было ни кустика, ни малейшей тени. «Господи, помоги мне», — просил Лёва, начиная терять силы. Вскоре он заметил, что дорога спускается в лощину, где около двух небольших деревьев была расположена хижина, видимо, чайхана. Напрягая силы, он дошел до нее и досыта напился чаю, закусил сухарями и, ободренный, двинулся дальше. Солнце склонилось к западу, когда он подходил к горам. Снеговые вершины их казались совсем недалеко, но как он ни шел, они нисколько не приближались, лишь показалось зеленое предгорье, среди садов которого виднелись дома города Уратюбе. Силы оставили его. После каждого километра он останавливался, отдыхал. Солнце спускалось ниже, палило меньше, становилось легче. Усталый, еле передвигая ноги, он вошел в город. «Скажите, пожалуйста, где больница здесь?» — спросил он у проходившего русского. «Вон тут, за угол заверните, за белой каменной стеной, и будет больница», — ответил тот ему. Лёва знал, что сосланная из Москвы сестра работает в больнице, и там он надеялся узнать что-нибудь о ней. «С «Скажите, пожалуйста», — сказал он, заходя в приемный покой. «Здесь работает медсестра Надя Иванова». «Да здесь», — ответила старушка-няня, участливо глядя на Леву. «Сейчас я ее позову». В комнату вошла среднего роста, бледненькая, худенькая молодая девушка. «Проходите, больной, раздевайтесь. Что болит? Мы сейчас вас положим». «Извините, я пришел не ложиться в больницу». «Так вы на амбулаторный прием?» «Нет, мне нужно Надю Иванову». «Это я и есть», — улыбнулась девушка. «Вы что, через меня хотите к врачу попасть?» В комнате никого не было, кроме них. «Я ваш брат», — сказал Лёва, приветливо, ласково глядя на девушку. «Брат!» — воскликнула девушка. «Вы из Москвы, от наших?» «Нет, я не из Москвы, я от Господа. Приехал специально братьев посетить и ободрить». «О, как это чудесно!» — почти закричала Надя, обрадовавшись. «Я сейчас на дежурстве. Идемте, я отведу вас туда, где можно покушать и отдохнуть». Лёва думал, что они идут в какую-нибудь санаторную столовую, но ошибся. Выйдя на улицу и пройдя немного, они остановились перед небольшим зданием с вывеской «Столовая. Свой труд». «Посидите за столиком, а я закажу». Очень скоро к нему подошла молодая официантка, поставила перед ним зеленые щи со сметаной и, протягивая руку, с улыбкой сказала: «Приветствую, брат». Лёва крепко пожал руку, обрадовавшись, что здесь оказалась не одна сестра. Дверь кухни отворилась, и в зал столовой вошла повар, пожилая женщина в белом халате и в большом колпаке. Она подошла к столику, где сидел Лёва, и разговаривал с официанткой, и, подавая ему руку, сказала: «Приветствую, брат». «А вот идет и наша заведующая», — сказала официантка. К столику подошла невысокая полная женщина в черном и, протягивая руку Лёве, сказала: «Приветствую, брат». От удивления и радости у Лёвы пропал аппетит. Он вскочил, не зная, что делать. Между тем к нему подходили новые повара, официанты, и все приветствовали его. Заметив его удивленный взгляд, заведующая столовой сказала: «Вся эта столовая принадлежит артели верующих и обслуживается ими. Мы содержали эту столовую в Москве, когда начались гонения на христиан. Мы все выехали сюда, к нашей ссыльной сестре Наде. Ну, пока, дорогой брат, кушайте, а потом поговорим». И они оставили Лёву одного, к нему вернулся аппетит, и он хорошо поел. «Теперь идите отдохните», — сказала молодая официантка, которая подавала ему обед. Она проводила его через двор, где в двухэтажном доме среднеазиатского типа они жили. «Вот вода, освежитесь и вымойте ноги». В небольшой комнатке ему была приготовлена постель. «Идемте, выйдем в сад, побеседуем», — предложила Надя. Они прошли в небольшой тенистый сад и сели на скамейку. Смотря на проникающие лучи солнца, Лёва догадался, что он проспал всю ночь, и было уже утро. «Во-первых, я хочу спросить вас, брат, давно ли вы стали трезвенником?» — спросила Надя. «Трезвенником я стал с детства своего», — сказал, улыбаясь, Лёва. «Я никогда не употреблял никаких спиртных напитков и надеюсь на Бога, что Он сохранит меня от этого зла. Но я не называюсь трезвенником». «Да? А мы все думали, что вы трезвенник», — сказала Надя. «Кто же вы?» «Я принадлежу к братству евангельских христиан-баптистов». «Да? А ведь у нас в Москве баптисты с трезвенниками не сообщаются». «Дорогая сестра», — ответил Лёва, «Господь мне открыл, когда я встал на путь посещения заключенных, чтобы я не пренебрегал никакими искренно верующими. Навещал заключенных в тюрьмах и ссылках, всех, независимо от их веры. Вы страдаете за Господа. Я могу только восхищаться вами и нести вам привет и любовь. Написано: во всяком народе боящийся Бога приятен Ему». У нас после завтрака будет собрание в столовой. Побудьте с нами, сказала Надя. Лёва думал, что будет производственное совещание членов артели, но ошибся. Как только последние посетители ушли и в зале столовой убрали, весь коллектив артели собрался там. Окна занавесили, и началось молитвенное собрание. И гимны, и чтение Слова Божия, все было так же, как у евангельских христиан. Лёва горячо молился, благодаря Бога, что он встретил родных по вере. Его полюбили, он остался работать у них дровосеком. Из бесед со всеми он познакомился с историей движения трезвенников в Московской области. С особой любовью рассказывали верующие о брате Иванушке Колоскове, основателе их движения. Из их рассказов Лёва узнал, что это был простой русский православный мужичок, который еще до революции поднял знамя борьбы с алкоголизмом, привлек к себе массу сторонников, жаждущих светлой, лучшей жизни. Сначала он работал в контакте с православной церковью, но, распознав ложь и обман православия, оставил его. Он соприкоснулся с последователями Льва Николаевича Толстого. Мысль об общинной жизни, о братстве, о любви на земле захватила Колоскова и его последователей. Тогда же трезвенники все, как один, оставили убийство животных для употребления их в пищу, а многие из них по своим убеждениям стали отказываться от участия в войне. Ими за короткий срок были организованы в Москве вегетарианские столовые, различные общества по совместной обработке земли на христианских началах, учреждено народное издательство «Трезвая жизнь». Виднейшие толстовцы, войдя в среду трезвенников, воспитывали их в духе учения Льва Николаевича Толстого. Они почитали Христа только великим учителем, но не спасителем. Скоро члены общества, да и сам Колосков, осознали недостаточность учения Толстого. Было великое покаяние среди них, и они приняли Христа. Не только их проповедники, мужчины, но и простые девушки, сестры двинулись в народ, возвещая Христа Спасителя. Когда началась борьба с религией, страшный удар обрушился на трезвенников. Их ссылали, общины закрывали, столовые тоже. Тогда они, ища аналогии в истории Древнего Рима, в один день и час разбросали по всем правительственным учреждениям Москвы брошюру под названием «Рим горит, а христиане виноваты». Это вызвало новую волну репрессий против них. Пытались арестовать Колоскова, но он скрылся и только по телефону разговаривал с ЭГПУ, убеждая прекратить преследование. Тогда, чтобы найти его, преследовали его родных, и он был вынужден явиться в органы. Чем больше Лёва знакомился с трезвенниками, тем больше становилось понятным для него то, что это простые народные души, стремящиеся к свету. Вечером после работы Лёва с некоторыми из них направлялся в горы, где с вершины открывалась изумительная панорама. С одной стороны дикие громады скал, уходящие вверх к снеговым вершинам. С другой стороны необъятный горизонт пустынь и степей Туркестана, а внизу под ними утопающий в зелени городок, орошаемый горной рекой, текущей с ледников. Особенно красиво было, когда восходила луна и освещала все своим торжественным, спокойным светом, а внизу светлячками горели огни города. Ну, расскажите, Лёва, какие у вас планы дальше? Наша заведующая, сестра Катя, до сих пор не верит, что вы действительно посвятили себя посещению заключенных. Говорит, может быть, он просто домой на Волгу пробирается? Лёва улыбнулся и, подняв руку, указал на небо. Да, я пробираюсь домой. Но дом мой не на Волге, а там. На небе горели первые звезды. Сестры запели сначала тихо, потом все громче. К небесам нас путь ведет. Мы к родной стране стремимся. Жребий чудный нас там ждет. Я отказался от матери, сестер, брата, отрешился от всего. Все, исполнившие волю Отца нашего Небесного, мне брат и сестра, и матерь, как сказал Христос. Одна уже немолодая девушка, сидевшая среди них, сказала: «Какой вы счастливый, Лёва! Какой счастливый! Я вполне понимаю. Среди нас было движение странников и странниц. Я тоже была странницей. Это была лучшая пора моей жизни». «Как это так?» – заинтересовался Лёва. «Зимой я работала в столовой официанткой. А как только наступала весна и начинались сельскохозяйственные работы, я уходила в деревню. Прихожу, узнаю, где многодетная семья, где работник нужен, и работаю у них как батрачка. А вечером читаю Евангелие. Народ собирается, думают, монашка какая или святая, а я про Христа Спасителя им рассказываю, как он меня, грешницу, спас. Бывало, полна изба народу. Люди плачут, а я молюсь. Поработаю так с недельку и иду в следующее село. Тружусь и Христа проповедую. Страницей тогда я называлась. Счастливое время было». Рассказчица вытерла глаза платком откатившихся слез. «А теперь мы как бы застываем. Не того огня», — сказала сидящая рядом с ней подруга. На проходивших собраниях трезвенников Лёва читал Евангелие и горячо призвал всех бодрствовать и сохранить то, на чем трудились. Несколько вечеров он провел с Надей, делясь с ней теми откровениями, которые послал ему Господь в болезни, советуя и ей не искать своего, но целиком и полностью посвятить себя делу Христа. Надя благодарила, они вместе молились. С Алексеем, который тоже здесь жил, он пилил и колол дрова. Это был муж, заведующий столовой, смелый толстовец, открыто исповедующий свои убеждения, за что попал в тюрьму и был выпущен оттуда с поврежденным рассудком. Как ни уговаривали работники столовой Лёву пожить и поработать у них подольше, Господь звал его дальше. Рано утром, в понедельник, после воскресного дня и чудных сердечных собраний, он стал прощаться. Было раннее утро, но жаркое туркестанское солнце уже давно встало, и в воздухе не чувствовалось той утренней свежести, какая бывает здесь весной или осенью. Ожидая знойный летний день, все работники столовой свой труд вышли провожать Лёву. «Пешком вы не пойдете», — сказала, улыбаясь, заведующая столовой. «Мы в награду за колку дров купили билет на автобус». «Спасибо, спасибо», — сказал Лёва. «Я больше привык пешком». К нему подошла сестра Катя и протянула узелок. «Это вам на дорогу пирожки. Конечно, не мясные. Мы строгие вегетарианцы и не желаем другим того, чего сами не хотим». Лёва всем пожал руки и поблагодарил за их любовь. «Не благодарите нас», — воскликнула Надя. «Мы благодарим Бога и вас, что вы посетили меня ссыльную и были для нас, трезвенников, родным братом, хотя вы и баптист». «Я все более и более понимаю», — сказал Лёва, — «что во Христе и Его любви мы родные. Родные все те, кто искренне любит Господа». Лёва сел в автобус. «Приезжайте еще к нам», — слышались голоса. «Мы словно проснулись, ожили». Лёва долго махал кепкой, высунувшись из окна автобуса. «Это все ваши родные?» — спрашивали его соседи. «Да, родные. Очень родные», — ответил Лёва. Набирая скорость, автобус несся по пустынной дороге. Степи, безводные степи, камни, песок. А на душе у Лёвы словно цветущий сад. Ему близки эти люди, он близок им. И все это через веру во Христа. Когда Лёва прибыл в Урсатевскую и хотел брать билет на Ташкент, чтобы там узнать побольше адресов заключенных, брат местной общины сказал, что недалеко отсюда находится небольшой Орловский поселок. Там, в местной общине, одних верующих арестовывают, а другим угрожают. «Вам необходимо побывать там. Обязательно нужно», — убеждал он Лёву. «Да зачем же?» — спросил Лёва. «Моя обязанность одна, я не проповедник, я просто самый меньший. Только позван Господом посещать заключенных. Но брат все-таки уговорил его, сказав, что он сможет утешить семьи, остающиеся без отцов, и Лева поехал в этот поселок. Там действительно оказалось много верующих. Узнав о его приезде, в молитвенном доме собралось много людей. Лева много не говорил, только вместе с ними, встав на колени, со слезами молился Богу, чтобы заступился, чтобы защитил народ свой. Дух говорил Леве: «Не бойся, возвещай». И он, открыв Библию горячо и громко, прочел историю Эсфири о верности Мардохея, о молитве народа. «Мы верны», — говорил Лева, — «мы никогда не будем врагами советской власти. Мы самые верные, преданные граждане, как Мардохей. Но поклоняться мы будем только одному Богу. Злой Аман неверия решил, что вера не нужна, мы обречены на уничтожение. Выход один — вопиять, молиться Богу и не роптать, зная, что за грех нам послана скорбь для убеления и очищения». Вопли горячих слезных молитв вознеслись к небу, прося дать силы быть верными, чтобы не исчез народ Божий, чтобы сохранилась вера на земле.